ॐ नमो भगवते वासुदेवया। ॐ नमो भगवते वासुदेवया। ॐ नमो भगवते वासुदेवया। Мы с вами сегодня читаем из четвертой песни Шримад Бхагаватам, глава 18, называется «Притху Махараджа дует землю», текст номер 7. Апалита надрита ча бхават бхир лока палакайх, чори бхутет халокехам, ягьярдхи грасам ошадхи. Перевод. Дорогой царь, мало того, что производимые мной травы и злаки попали в руки материалистов, люди вообще перестали заботиться обо мне. Цари перестали исполнять свои обязанности и больше не наказывают этих негодяев, которые превратились в воров и используют злаки для удовлетворения собственных чувств. Поэтому я решила спрятать семена всех растений, предназначенные для совершения жертвоприношений. Комментарий Шрилы Прабхупады. То, что происходило во времена Махараджи Притху и его отца, царя Вены, можно наблюдать и в наши дни. Люди создали огромные промышленные и сельскохозяйственные комплексы, которые производят огромное количество товаров и продуктов питания. Но все это предназначено только для того, чтобы люди могли удовлетворять свои чувства. Поэтому, несмотря на гигантские производственные мощности, в мире постоянно ощущается недостаток продовольствия. Причина этого в том, что весь мир наводнен ворами. Слово «чури-бхуты» означает, что живущие на земле люди превратились в воров и грабителей. Согласно ведам, человек становится вором, когда начинает стремиться к материальному благополучию для того, чтобы удовлетворять свои чувства. В Бхагавад-гите также говорится, что тот, кто принимает пищу, не предложив ее Верховной Личности Бога, яги, никто иной, как вор и подлежит наказанию. Согласно принципам духовного коммунизма, все на земле принадлежит Всевышнему, и люди имеют право пользоваться этими богатствами только после того, как принесут их в жертву Верховной Личности Бога. Все предложенное Господу становится просадом. Тот, кто не предлагает свою пищу Господу, несомненно, является вором. Правители и цари обязаны наказывать таких воров и тем самым поддерживать в обществе мир и порядок. В противном случае земля перестанет производить зерно, и люди попросту начнут голодать. Более того, им придется не только ограничивать себя в еде, они будут вынуждены убивать друг друга и питаться человеческим мясом. Уже сейчас они убивают животных, чтобы есть их плоть, но в будущем, когда на земле не останется ни зерна, ни овощей, ни фруктов, люди будут убивать своих сыновей и отцов и питаться их мясом, чтобы не умереть с голода. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасма шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме на Бутале Своям Рупакада Махьям Дадати Сва Падантикам Ванчакал Патарубешча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Паване Бьо Вайшнаве Бьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштая, Бутале Шимати, Бхакти Веданта, Свами, Нити Намине, Намасте, Сарасвати Деви, Гауравани, Прачарине, Нирвише, Шашуньявади, Паштитя, Деши, Тарине. Еще раз текст. Апалитана дриттача бхават бхирлока палакайх чори бхутит халокехам ягьярдхи грасам ошадхи. Дорогой царь, мало того, что производимые мною травы и злаки попали в руки материалистов, люди вообще перестали заботиться обо мне. Цари перестали исполнять свои обязанности и больше не наказывают этих негодяев, которые превратились в воров и используют злаки для удовлетворения собственных чувств. Поэтому я решила спрятать семена всех растений, предназначенные для совершения жертвоприношений. Итак, контекст ситуации таков, что Махараджа Притху, который был императором всей земли, решил наказать землю. Землю в смысле богиню земли. Вот, то есть Шримад Бхагава там расширяет наше представление о мире, добавляя некоторые метафизические элементы, что вот есть земля, как мы ее видим, природные ресурсы, некое, так сказать, небесное космическое тело. Но у людей иногда они говорят такие вещи, что типа там «мать-земля», вот, но они этого не понимают до конца. Они называют землю матерью, потому что они верят, что да, что-то рождается из земли, вот как мать дает рождение разным живым существам, растения и так далее. Вот, они в этом смысле называют землю матерью. Но есть еще земля, мать в буквальном смысле этого слова. Вот, и из пятой песни Шримад Бхагаватам мы узнаем, что представление о земле в ведах сильно отличаются от представления о земле нынешних. Вот, то есть сейчас мы представляем себе землей маленькую планетку, диаметр которой известен. И веды тоже так ее описывают, Бхугола, земля-шар. Вот, но также они описывают ее как Бхумандала, как нечто большее. Итак, кроме узкой концепции Бхуголы, земли как шара, есть концепция земли как Бхумандалы. Это определенный уровень сознания. Вот, то есть мы находимся на седьмом этаже космического мироздания, согласно пятой песне Шримад Бхагаватам. Вселенная как замкнутая сфера, и существует 14 уровней планетных систем. Вот. И Земля как Бхумандала относится к седьмому уровню, это определенный уровень сознания. Вот. И эта Бхумандала состоит из семи островов, концентрических круглых островов, и центральным островом является Джамбудвипа. Вот, и мы, наша Земля, как Бхугола, как шарик, находится в сфере вот этой вот центральной части Бхумандалы. Вот, и наша Земля является лишь 1/9 вот этой вот Джамбудвипы. Вот это место называется Бхаратаварша, или еще называют ее Кармакшетра, то есть место, где создается карма. Вот, и есть в этой сфере центральном, вот этом острове Бхумандалы, 8 остальных варш, регионов, которые называются райскими. Бхаума Сварга, земной рай. Вот. Там живые существа живут по стандарту, как люди живут на Земле в Трета-югу. То есть вот Земля подобна райским планетам, люди живут по 10 тысяч лет и так далее. Это вот в пятой песне Шримад Бхагаватам эти вещи подробно расписаны. Как живут люди на этих вот 8 райских регионах Земли. И у нас туда доступа нет, потому что наша карма не позволяет туда проникать. Как, допустим, карма каких-нибудь там жителей полярного мира, там белых медведей, тюленей, она не позволяет им проникать, допустим, в пустыню или в тропики, куда-то еще, хотя это все на одной земле находится, но кармически они привязаны к какой-то своей стихии обитания, и они даже не догадываются, что на этой земле есть какие-то другие регионы, просто потому что у них другая карма. Вот точно так же и люди привязаны к этому месту своего рождения, и 8 остальных варш, они доступны для них, хотя это тоже считается земля. И вот эта мать-земля, о которой мы говорим, Бхуми-деви, где она живет в северной части Джамбудвипы, самая северная часть называется Уттаракуру-варша. А мы находимся на самой южной части Джамбудвипы, которая называется Бхарата-варша. То есть все эти вещи достаточно подробно описаны в пятой песне Шримад Бхагаватам в разделе с 16 по 26, где описано стхана, место обиталища живых существ. И поэтому мы называем землю матерью в таком чисто символическом смысле, что вот как мать-земля, которая как природа дает нам что-то, да. Но есть мать-земля в буквальном смысле этого слова, это богиня земли Бхуми-деви, которая находится на Куру-варше, и она там поклоняется своему господину Вараха-деву, то есть это ее божество, которому поклоняется. Вот потому что когда-то Варахадев спас землю, когда вследствие демонической активности Хираньякши земля сошла с орбиты и попала в воды вот этого океана Гарбадака. Эта история коротко описывается в третьей песне Шримад-Бхагаватам. Итак, Махараджи – это контекст, да, чтобы понятно было, какая земля, значит, говорит, да, с кем она говорит, кто она такая, что это не просто какой-то символический образ, это реальная личность, ее сфера ответственности и где она находится. И вот Махараджа Притху, как новый царь, значит, придя во власть, увидел, что земля перестала давать плоды ожидаемые. Да? То есть предполагается, что мать кормит своих детей, как же иначе. Да? И вот теперь мать-земля перестает кормить своих детей, людей. И, значит, Махараджа Притху, он, понимая всю эту вот метафизику, он не стал говорить, да, просто давайте искусственные удобрения, значит, изобретем, значит, посыпем, все, земля нам родит, и все у нас будет хорошо. То есть он не пошел по пути, значит, современному вот этому, так сказать, экстенсивного развития, вот, потому что он понимает мир иначе. Он говорит, нужно разбираться с божеством земли. Вот, и, значит, он стал ее преследовать, а она сделала хитрый ход. Она знает, что корова – это неприкосновенное с точки зрения ведической культуры животное, поэтому она приняла облик коровы, чтобы он не совершил над ней никакого насилия. Вот. Но Махараджа Парикшит, Притху, простите, значит, он все прекрасно понимал, все эти трюки, все эти хитрости, ему нужно было разобраться, что происходит. И вот, значит, он догоняет эту мать-землю, богиню в форме коровы, она понимает, что от него никуда не уйдешь, надо разговаривать. И вот начинается разговор. Да? Вот, и она говорит, что, значит, проблема в том, что я скрыла, значит, все эти семена, я не даю больше никаких урожаев, потому что... И начинает перечислять причины. Что люди, оказывается, неправильно всеми этими дарами пользуются. Мы знаем, что Махараджа Притху пришел на смену Махараджи Вене, который был очень демоничным царем, который пытался запрещать все вот эти вот религиозные ритуалы, яги. Вот. И поэтому фактически его царство пришло в упадок, то есть земля среагировала. Вот. То есть опять же Бхагаватам расширяет наше представление о материальной природе. Как мы представляем себе Землю? Это просто какая-то маленькая планета, затерявшаяся в космосе, вот, значит, на которой волею случая как-то там сошлись обстоятельства, что появилась жизнь, а все остальное, оно полностью безжизненное и необитаемое. И вот, значит, вследствие всей этой какой-то эволюции, вот все же появилось то, что появилось, природа, люди и так далее. Вот, то есть, есть только физические законы, как они говорят, и не нужно придумывать ничего другого. Вот, просто, значит, мы используем определенные технологии для того, чтобы выращивать пищу, все, этого достаточно. Да? Вот, но, как мы выясняем из Шримад-Бхагаватам, этого недостаточно. Вот, потому что наше сознание расширяется, когда мы начинаем понимать, что над этой природой кое-кто стоит. Да? Вот, что есть пракрити. Пракрити – это женское начало, материальная природа. И согласно принципам мироздания, согласно Бхагавад-гите, над пракрити всегда стоит Пуруша. Пуруша – это мужское начало. Пракрити выступает в роли служанки, Пуруша выступает в роли господина, наслаждающегося. Да? Таков расклад. И мы видим, что эта модель работает во всех масштабах. Вот как в мини-масштабах, допустим, ну, люди живут просто, да, человек просто берет там, допустим, и из песка, из камней что-то строит, да, где камни, песок – это прокрити, пассивная материальная энергия, а человек – это пуруша, который берет и придает этому форму, да, вот, или он там какую-то глину собрал, сформовал ее, обжег, сделал кирпич, да, из кирпича он построил дом. Вот так пуруша манипулирует прокрити, да, вот, или хозяйка на кухне взяла просто, значит, какие-то там продукты и из них приготовила различные блюда. Она тоже выступает в роли пуруши, то есть управляющего, наслаждающегося, да, который берет и манипулирует всей этой вот материей. Вот. И точно так же Как гласит ведический афоризм, яд пинде, тат брахманде, как внизу, так и вверху, абсолютно те же самые принципы действуют в широких масштабах Вселенной, когда материальная природа выступает просто в роли поля деятельности, значит, над которым командуют двое – маленькие живые существа, маленький кшетрагья, маленький знающий поле, это мы все с вами. И есть великий кшетрагья, великий знающий поле, великий Пуруша, великий Ишвара, это Верховный Господь. Вот поэтому у нас есть, без сомнения, некоторая власть над материальной природой, мы ее регулярно демонстрируем, как-то вот подчиняя своей воле эту материальную природу, но наша власть над материальной природой не является полной. Вот. И поэтому люди, которые мыслят вот так вот открыто и масштабно, и понимают, что принципы Пуруши и Пракрити – это не просто вот только то, что мы видим перед носом, когда я манипулирую материей, а это также глобальный принцип, который показывает, как высшие Пуруша командуют этой материальной природой. Вот. И поэтому существует определенная культура между маленьким Пурушей, то есть мной, маленькой обусловленной душой, и великим Пурушей, Маха-Пурушей, Богом, есть определенный тип отношений. И этот тип отношений называется ягья. Вот. То есть это то самое, о чем Кришна говорит в начале третьей главы Бхагавад-гиты. Вот он говорит, что в начале творения Господь всех существ создал первое поколение людей и полубогов. И также дал им процесс вот это вот вишну-яги, жертвоприношение для вишну, и сказал, будьте счастливы этой ягей, ибо ее совершение дарует вам все необходимое для счастливой жизни и достижения окончательного освобождения. Вот. То есть с самого начала Бхагавад-гиты, когда Кришна начинает карму описывать, да, карма-йога, да, деятельность, и кажется, ну, деятельность и деятельность, иди работай, зарабатывай, да, наслаждайся плодами своего труда. Но с самого начала, перед тем, как описывать деятельность, он говорит, что эта деятельность, она должна протекать по определенным правилам. Она должна быть построена как яги, как подношение высшим силам. Он говорит, в противном случае, если этого не будет, эта деятельность что сделает? Она свяжет человека с законом кармы, карма-бандхана. Карма-бандхана означает вот этот кармическое обременение, кармические вот эти вот долги, то есть все те вещи, которые связывают нас с этим материальным творением. И для того, чтобы этого не происходило, нужно совершать свою деятельность как что? Как подношение Верховному. Вот. Не хватает благочестия поклоняться Верховному, Кришна говорит, ну хотя бы полубогам. То есть есть его представители, наместники в этом мире, деваты различные, которые отвечают за разные стихии. Они являются частями вселенской формы Вишну, вот, и большинству людей проще поклоняться им, потому что поклонение Верховному Господу требует достаточной внутренней квалификации, уровня определенной веры, знания, которое есть не у всех. Но вот поклонение деватам, полубогам, но это считается как бы такой критический минимум для цивилизованного человека. Шрила Прабхупада в одном из комментариев третьей песни Шримад Бхагаватам говорит, цивилизованный человек – это двиджа. Двиджа – это люди, которые получили второе рождение. Второе рождение означает посвящение в знание. Знание – как раз то, что расширяет их представление о мире, и они начинают понимать, что они здесь не венец природы. Без сомнения, они маленькие Пуруши над этой материальной природой, но Кришна говорит, кроме Пуруши есть еще Маха-Пуруши. Кроме одного кшетрагья, маленького знающего поля, нас он говорит, есть еще второй кшетрагья, который наблюдает и дозволяет, и именуется Параматмой. 13 глава, текст 23, Кришна эти вещи говорит в Бхагавад-гите. Вот, то есть, соответственно, а цивилизованный человек, получивший посвящение в знание, двиджа, дважды рожденный, он начинает понимать, что я здесь не единственный господин, есть кое-кто еще. И вот когда люди перестают это понимать, с течением времени, когда их хорошая карма начинает исчерпываться, остается только плохая, это проявляется как всевозможные виды кризиса. Кризис обозначает нехватка чего-то, то есть какой-то дефицит, чего-то не хватает. И люди пытаются понять, а почему не хватает, куда делось, почему раньше было, а сейчас нету, да? Вроде та же самая земля, почему не растет урожай, значит, семена все пропали, не дают сходов, еще что-то. То есть они пытаются разобраться в причине. Вот. И эта причина всегда наверху. То есть причина всегда в том, что живые существа нарушает эту космическую иерархию в состоянии невежества. И для того, чтобы, так сказать, восстановить этот порядок, сначала необходимо восстановить их знания, то есть понимание. Ребята, вы здесь не одни. Вот, то есть есть высшие силы, которые вами командуют, поэтому будьте любезны уважать иерархию. Вот, то есть это все нужно для того, чтобы в конце концов живое существо вручило себя Богу. Вручить себя Богу можно только тогда, когда мы по меньшей мере его признаем, да? Вот, и когда наше эго поуменьшилось размера. Да? Мы знаем один из принципов, который провозгласил Господь Чайтанья в Шикшаштаке: «Аманина манадена киртаньяхсада харих». Ты сможешь воспевать святое имя, то есть практиковать полноценную духовную жизнь лишь тогда, когда у тебя нет гордыни. Аманина. Ман – это вот эта вот гордыня, какое-то завышенное самомнение, что я вот такой великий. Да? Аманадена означает, что я как раз выражаю почтение другим. И кому другим? В первую очередь старшим, да? Тем, кто выше. Это самое главное. Итак, аманина, манадена. Вот когда живые существа развивают просто материальное знание, а в этом материальном мире там развивают технологии, что растет у них вместе с технологией? Гордыня растет, да? То есть у них ман, вот это самомнение, вот это вот я независимый, я сам по себе. И что тогда происходит, значит, с его смирением? Оно уничтожается. Мы знаем, что в той же 13 главе Бхагавад-гиты Кришна начинает перечислять компоненты знания в стихах с 8 по 12. С чего он начинает? Смирение, отсутствие гордыни, да, вот такие вот вещи. Там дальше принятие духовного учителя. Как вы можете принять духовного учителя, если у вас нет смирения, а вместо этого вот такое вот гигантское ложное эго? Это невозможно, да? А если вы не приняли учителя на основе своей гордыни, что вы можете, какое знание? Ну, что-то эмпирически своими чувствами можете, конечно, нащупать, да? Вот, но высшее знание останется закрытым, потому что высшее знание эмпирически получить нельзя. Высшее знание – это то, что приходит к нам сверху вниз через систему парампари в том случае, если мы открыты, да, если мы занимаем позицию ученика, а основа позиции ученика как раз в том, что он свое эго поумерил, и что он как раз выражает почтение старшему учителю, от кого он получает эти все вещи. Вот так открывается для него возможность, в конце концов, вручить себя Богу. Да? Вот, поэтому это не просто вот эта вот такая система, что нас сделали искусственно зависимыми, да, что вот вы тут должны, как какие-то там собачки, послужить хозяину, да, пока хозяин там кинет вам подачку. Не в этом идея состоит, да. То есть смысл яги не просто в том, чтобы людей поставить на колени и как-то искусственно их заставить поклоняться там этим полубогам, а полубоги еще подумают: плохо служил, давай я лучше служу, да. То есть не в этом идея, не в эксплуатации идея, а идея в том, чтобы приучить живые существа к тому, что они здесь не являются вершиной эволюции, да, что есть полубоги, которые значительно выше людей, а выше полубогов стоит сам Верховный Господь. То есть смыслом всей этой яги является не просто какое-то материальное процветание. Материальное процветание – это скорее побочный продукт. Почему Кришна и сказал, что благодаря этой яге вы получите все необходимое для счастливой жизни – и достижение освобождения. То есть достижение освобождения – это более высокая перспективная цель, чем просто получить все необходимое для материального поддержания. Это как бы так, сказать, в комплект входит. Но высшая цель – это чтобы живое существо обрело свободу. Свободу от чего? Свободу от кармы, свободу от влияния на трех гун материальной природы, чтобы оно могло войти уже в духовную реальность, и там в состоянии свободы заниматься любовным обменом с Верховной Личностью Бога. То есть вот для чего, вот это вот как бы высшая идея, которая стоит за вот этим вот принципом яги, а совсем не то, что просто Господь нас сделал рабами, чтобы мы поклонялись там каким-то полубогам там и так далее. Так может показаться, да? Итак, Бхагаватам расширяет наше представление о жизни, о земле, о природе, о том, как даже вот этот вот простой процесс, значит, ну, урожай, да, сажают семена и так далее, как это все работает, В Бхагавадгите коротко, в 3 главе, в стихах 14-15, Кришна говорит, все живые существа кормятся злаками, произрастающими из земли, питаемой дождями. Дожди проистекают из совершения яги. Ягия рождается от предписанных обязанностей. Предписанные обязанности записаны в ведах. А веды – это проявление самого непосредственно Верховного Господа. Там в комментариях Шрила Прабхупада приводит одну цитату, где говорит, что веды – это дыхание Нарайны. Это эманации, исходящие из него. Да, это его мысли, это его идеи, которые записаны великими мудрецами. Он говорит, таким образом, вот эта вот всепроникающая, трансцендентная, божественная природа вечно присутствует в актах жертвоприношений. Вот, то есть эти жертвоприношения, эти ритуалы необходимо совершать для того, чтобы в нашей жизни проявился Господь. Вот для чего. Вот. И опять же, в той же 3 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что тот, кто не предлагает даже эту вот свою пищу верховному или хотя бы полубогам, тот без сомнения является вором. И Прабхупада задает там риторический вопрос, а может ли вор быть счастливым? Очевидно, что нет. Рано или поздно вора поймают и накажут, а он будет жить постоянно в каком-то страхе. И мы видим, что все те беспокойства, как малые, так и большие, которые доминируют в современном обществе, они проистекают именно из-за того, что сознание, умы живых существ оторваны от своего первоистока. У Бога есть сознание, у нас есть сознание, и между сознанием Бога и нашим сознанием не должно быть вражды, не должно быть никакого конфликта. Вот, то есть живое существо, как ребенок, как вторичное существо, да, произведенное Богом, оно должно быть в гармонии с ним. И когда вот этой гармонии нет, то ценой или расплатой за это отсутствие гармонии является вот это все беспокойство, которое приобретает разные формы, и люди пытаются каким-то образом от этого беспокойства избавиться при помощи каких-то там, как они говорят, страховые системы, там система безопасности и так далее. То есть что-нибудь такое, пусть мне власть гарантирует мою, значит, защиту, пусть там кто-нибудь еще и так далее. Я хочу жить в безопасности, таков посыл, да, потому что, значит, потребность в безопасности – это одна из четырех потребностей человеческой жизни. Вот, там питание, сон, размножение, оборона. Вот эта вот оборона, она проистекает из страха, да, я хочу быть защищенным. Вот, и в идеальном состоянии, когда живое существо находится в контакте с Богом, ему ничего не угрожает, поэтому оно полностью спокойно. Но вот в материальном мире, куда живое существо приходит вследствие своего конфликта с Богом, да, здесь этот покой нам, как говорится, только снится. Да? То есть здесь постоянно в той или иной форме, то больше, то меньше, значит, беспокойство присутствует от каких-то маленьких, там, небольших страхов до леденящего ужаса из-за всяких разных ситуаций, которые регулярно происходят. Да? Вот она цена того, что люди нарушили эти отношения с Богом, да, то есть яги больше не происходит. Вот. И теперь они говорят, мы самостоятельные, мы независимые, мы все сделаем сами и прочее, и прочее, да. Вот, но мы видим, что как-то не очень-то у людей получается, именно потому, что они не понимают вот этого метафизического или тонкого механизма, который стоит за всеми внешними механизмами. Внешне, казалось бы, все просто. Вот земля, вот семена, значит, бросай в землю, поливай водой, там, освещай солнцем, ухаживая, и все через какое-то время все вырастет. Так это все выглядит, да? Вот. Но никто не может остановить, допустим, какую-нибудь засуху, когда слишком много тепла, да, и света. Никто не может остановить, допустим, дожди, или там какой-нибудь град, или какое-нибудь нашествие какой-нибудь там саранчи, или чего-то еще, как какая-то, может быть, значит, какие-то заболевания у растений, вследствие которых они там все просто вымерли, да и все. То есть такие вещи, конечно, да, они пытаются там чем-то опрыскивать, там, и так далее, и так далее. Вот, но мы видим, что периодически землю потрясают, поражают всякие вот эти вот засухи, вот, или какие-нибудь там, как ученые говорят, ледниковые периоды и прочее, и прочее. То есть какие-то такие вот явления, которые люди контролировать не могут. И не могут они их контролировать не просто потому, что это какая-то слепая стихия, да, а потому, что это как раз проявление высшей власти. То есть мы узнаем из Бхагавадгиты, из Шримад-Бхагаватам, что наше материальное существование проходит на трех уровнях. То есть вот есть я, сознающее живое существо, которое называется Ади-Атма. Есть материальная природа, Пракрити, которую можно назвать Адибхута, которая состоит из разных, как говорится, там, ну, элементов, в том числе и тел других живых существ, которые мы потребляем, да, зерно, овощи, фрукты, что-то еще. Это все как бы то, что подчинено нам, да, это Адибхута, над ним стоит Адиатма, мы сознающие живые существа, но этим все, это как бы то, что мы наблюдаем, да, я вот вижу, вот я человек, и вот там что-то вокруг, чем я могу манипулировать, что я могу есть и так далее. И мы думаем, вот и все, да. Но веды говорят, нет-нет, этим картина мира не ограничивается, есть еще Адидайва. То есть кроме Ади-Атмы, меня, сознающего существа, кроме Ади-Буты, а в определенной степени подчиненной мне материальной природы и других низших живых существ, есть еще те, кому я подчиняюсь, и это называется Адидайва. Это называется полубоги. И вот теперь у нас полная картинка. Полная картинка. Есть я, есть те, кто ниже меня, и есть те, кто выше меня. И это не всем понравится. Вот, потому что когда есть я и те, кто ниже меня, хорошо, мне это нравится. Теперь все, что нужно, это подчинить тех, кто ниже. Это, с этим я согласен, да. Но вот самому подчиниться тому, кто выше, вот тут у меня на уровне ложного эго серьезный конфликт начинается, понимаете? Вот. И вот этот вот мой ман, вот этот вот эгоизм, мой самомнение, оно не позволяет мне принять этого, понимаете? И ученые говорят, а кто это там доказал? Где эти полубоги? Где этот бог? Ну-ка покажите. Значит, они легко, так запросто, сидя там нога за ногу в своем кресле, бросают вызов Богу. Вот. Потому что дело-то не в том, что Бог невидимый, а в том, что они не хотят, чтобы он был видимым. Много чего невидимого, да, квантовая реальность там и прочие там какие-то черные дыры и прочие разные вещи, это тоже как бы невидимо для большинства людей, да, атомы тоже невидимы, но люди же принимают эти вещи, да, вот, а когда мы говорим, ну и чем, собственно, они говорят, допустим, материальный мир произошел из точки сингулярности, какая-то такая точка сверхвысокой плотности, сверхвысокой температуры, и вот она стала расширяться, произошел большой взрыв, появился, и так, они говорят, описать сингулярность невозможно, она непостижима. Да? И чем тогда непостижимая и неописуемая сингулярность лучше, чем непостижимый и неописуемый Бог, собственно говоря. Да? То есть вся разница состоит в том, что мы утверждаем, творение происходит не просто из какой-то там непонятной материальной точки, да? Оно происходит по замыслу Верховного Господа, который тоже выше нашего сознания, он до конца непостижим, в какой-то степени он, насколько он нам открывается, настолько он постижим. Вот, то есть принципиально разница лишь в том, что значит, вот это вот непостижимое начало, будь то сингулярность или будь то Бог, они своей природой отличаются, потому что сингулярность – это что-то такое непонятное, материальное, да, не имеющее вроде какого-то сознания, замысла, смысла. А Бог – это сознающая личность, которая к нам относится с любовью, заботится о нас, создает для нас определенную систему прогресса, вот, питает нас, как в Бхагаватам говорится, пошинам тадануграха, то есть поддержание, которое мы имеем в виде воздуха, воды, продуктов природы, это пошинам, это его энергия пушти, шакти, энергия, при помощи которой нас питает. Он говорит, пошинам тадануграха. Тадануграха означает его милость. Итак, поддержание в этом материале – это его милость. Вот, поэтому семена, земля, вода, солнце и прочие, там, ветер, необходимые ингредиенты для того, чтобы весь этот механизм работал, это тадануграха, это его милость, да, то есть это им устроено. И от нас все, что требуется, это просто-напросто следовать закону, вот и все. То есть, допустим, в каждом государстве есть законы. Для чего нужны законы? Для того, чтобы ограничить неправильное использование свободы. Никто не против свободы, но мы знаем, что живые существа имеют тенденцию злоупотреблять свободой. И поэтому, чтобы они не злоупотребляли, существуют законы, которые как бы свободу немножко ставят какие-то определенные рамки. Но не только это, не только это. Эти все какие-то законы, ограничения нужны для того, чтобы в конце концов живые существа достигли высшей цели. Как это? Как это ограничения, как это законы могут помочь нам достичь высшей цели? Очень просто. Я приводил пример однажды, что у реки есть берега. Берега – это не что иное, как ограничение, правильно? Давайте уберем ограничение, давайте уберем берега. Внутреннее давление ослабнет, и река превратится во что? В болото. То есть она не достигнет океана, понимаете? А должна достичь. И для того, чтобы она достигла океана, требуются берега. И так они предотвращают ее разлив во все стороны и направляют ее к высшей цели. Вот точно так же законы нужны не просто, чтобы нас ограничивать, а для того, чтобы в конце концов нас привести к высшей цели. Но мы должны эти вещи понимать. Вот. Итак, в 17 главе Бхагавад-гиты Кришна, которая называется «Разновидности веры», он упоминает три основных компонента дхармы или закона. То есть мы говорили только что про законы, да? То есть это то, что нас в какой-то степени ограничивает, но также и направляет к высшей цели. Вот для чего задача закона. Итак, эти три компонента дхармы, которые перечислены в 17 главе Бхагавад-гиты, это как раз ягья, тапа и дана. Ягья как ритуал или жертвоприношение по направлению к высшим силам. Тапа – это определенный аскетизм, то есть определенная умеренность в своей жизни, как мы используем свои чувства, чтобы мы не растекались, как говорится, впустую не тратили свою энергию. Вот. И дана означает благотворительность. Да? Вот. Итак, три компонента. Кришна их описывает в разных гунах. Он говорит, можно совершать и благотворительность, и значит, аскетизм, и ягью. То есть это означает, что живое существо один и тот же принцип может применить правильно в гуне благости, а может применить неправильно в гуне страсти или в гуне невежества, и будет совсем другой результат. Да. Но в целом идея такова, что вот мы только что говорили про вот эти вот три уровня бытия. Вот он я, ади-атма, вот то, что ниже меня, ади-бута, и вот то, что выше меня, ади-дайва, да, это выше, ниже, и я посередине. Так вот, когда мы следуем дхарме, что происходит в этих трех компонентах? Да? При помощи атапы, аскетизма, человек регулирует отношение к самому себе, адиатма, душа. То есть, когда человек достаточно правильно в гуне благости аскетизм, не насилие над собой, а нормальный аскетизм в гуне благости, то что происходит? Его тело становится более здоровым, его ум становится более позитивным. Вот, то есть правильное аскетичное такое отношение к себе, оно позволяет нам не тратить энергию излишне, да, то есть приберегать, иметь достаточно энергии для правильного своего духовного прогресса. Когда мы совершаем дану или благотворительность, это само по себе регулирует наше отношение к другим живым существам, адибута. Вот те, кто может быть равен нам или даже ниже нас, то есть как мы должны относиться к другим. Вот это называется дана, благотворительность, помогать, значит, как-то там жертвовать, поддерживать и все прочее, то есть не жадничать, не совершать над ними какого-то ненужного насилия. Вот это называется дана, да, таким образом регулируется сфера социальных отношений, наших отношений с окружающим миром, с другими живыми существами. И когда мы используем ягью, то есть то, что связывает нас с высшим миром, это гармонизирует наши отношения с Адидайвой. Адидайва – это космические силы. Итак, тапа, аскетизм, гармонизирует уровень адиатмы, то есть моего ментального и физического состояния. Дана гармонизирует отношения со сферой Адибхуты, то есть с другими живыми существами и вот с материальной природой в целом. Вот. И Адидайва гармонизирует мои отношения, как минимум, с полубогами, с высшим миром. Да? Вот таким вот образом, да, все это происходит. Вот. Поэтому, значит, Земля, обращаясь к Притху, говорит, то есть люди перестали совершать ягью. И поэтому я, как не просто какая-то вот материальная земля, а как божество земли, да, я включаю определенные механизмы, и земля перестает давать людям все эти блага. Да? Вот, пересыхают реки, значит, там скрываются все эти минералы, полезные ископаемые, не растут злаки и так далее. И люди говорят, стихийное бедствие, засуха там, или еще что-нибудь такое, да, потому что они не понимают вот этих вот метафизических или высших причин, породивших это все. А поскольку в мире все связано, то если Адидаева, высший уровень, нами недоволен, значит, дело в нас. Значит, мы что-то не то делаем, да? И вот здесь как раз мать-земля предъявляет Махараджи Притху претензию. к нам. И ему, как представителю человечества, говорит, что вот ты царь, да, ты царь. И смотри, значит, что происходит. Ты как царь должен восстановить дхарму для того, чтобы люди опять стали совершать всю эту ягью, тапу и дану, то есть чтобы они совершали поклонение, значит, по меньшей мере полубогам, если не могут верховному, чтобы они по меньшей мере были добры и благотворительны по отношению к другим, и чтобы они были тапасви, то есть контролировали свои собственные чувства по отношению к себе. Это нужно не для того, чтобы просто нас поставить какие-то рамки, опять же, а для того, чтобы мы в конце концов чего-то достигли. Если человек не имеет высшей цели, ни в чем себя не ограничивает, к этой цели не стремится, чего же он достигнет? Автоматически он ничего не достигнет. То есть требуется понимание какое-то и вот эти вот осознанные, сознательные усилия. Вот именно для этого этот процесс и дан. Да? И вот здесь Мать-Земля, она не просто какую-то обиду выражает. Да? Она, поскольку относится к категории деватов, да, вот этих вот полубогов, как личность Земля, она обеспокоена в первую очередь тем, что люди стали деградировать. Они стали деградировать, и эта деградация их сознания проявляется в том, что они в том числе и к материальной природе перестали правильно относиться. Да? Вот, поэтому она объясняет Махараджи Притху, ты теперь у нас, как говорится, новый во власть пришел, значит, будь любезен, то есть таким образом построй свою власть, свои отношения с другими живыми существами, чтобы люди опять стали совершать эту ягью, да, то есть таким образом все будет восстановлено. И самое главное, что они восстановятся, потому что главное это не просто, скажем так, ну, кому-то там наверху взятку занести, да, как это говорят, а смысл в том, что когда мы обращаемся к кому-то верховному, наше сознание поднимается, мы своим сознанием идем наверх. Когда мы обращаемся наверх, наше сознание движется наверх. В этом смысл. Не то, что там полубогам или тем более Верховному Господу нужны там наши какие-то там смешные подачки. То есть у них все хорошо, у них все есть. Это нужно для нашего развития. Потому что, значит, когда мы, опять же, обращаемся наверх, сознание идет наверх. А раз сознание идет наверх, это означает, что мы постепенно приближаемся к Богу. Точно так же мы должны совершать ту ягью. Ладно, мы там сейчас не совершаем там сложные нам все эти ведические яги, вот, но у нас есть яги нынешнего века, да? Джапа, санкиртана. Вот, то есть это то, что мы совершаем, опять же, должны совершать не механически, а с осознанием, с пониманием, что мы делаем. Да? Вот, как в 11-й песни Шримад Бхагаватам Кришна говорит «Мантра ча паригьянам». Мантра очищается пониманием, то есть пониманием, что мы делаем. Он говорит «Карма, карма шудхи мадарпанам». Карма очищается тем, что люди подносят мне ее, предлагают мне эту. Итак, карма шудхи, карма очищается мадарпанам, поднесение мне. А мантра очищается «Мантра ся ча паригьянам». Пониманием того, что мы делаем, осознанием, что эта мантра означает. Да? Вот, то есть очень важно, чтобы мы, что бы мы ни делали, там, в каких ритуалах не участвовали, это вот паригьянам, осознание, что мы делаем, да? Что мы сейчас связываемся, не просто там отчитываем свои круги, вот, а мы связываемся с Верховной Личностью Бога. Не просто для того, чтобы показать, что мы такие, знаете, лояльные слуги, лояльные рабы, а для того, чтобы возвысить свое сознание. Понимаете? Вот для чего это все. Ну, чтобы в конце концов мы из этой ямы вылезли, да, потому что материальный мир – это, ну, еще называют его андхакупом, да, глубокий темный колодец, в который мы провалились. Вот. И тот, кто провалился в колодец, он всегда реально смотрит наверх, думает, как бы выбраться. Да? Вот это его единственная задача. Вот. Если мы понимаем, где мы находимся, мы, естественно, всегда будем смотреть наверх, где там наше спасение. Да? Мы будем со своей стороны прилагать определенные усилия и молить о милости, которая должна прийти сверху. Вот. Поэтому вот эти все разговоры Бхуми Деви, Матери Земли, с Махараджи Притху, это не вопросы там чьей-то обиды, ущемленного эго, вот эти люди, они перестали совершать то, сейчас я им покажу, там, не дам им урожая. Это не такого уровня разговор, да, вот, то есть Бхуми Деви, будучи возвышенной личностью с другой позицией, говорит, потому что она понимает, что это нужно самим живым существам, самим, У нее лично проблем нет. Ее муж Варахадев, какие у нее проблемы, сам Верховный Господь, да? Вот, поэтому, значит, она беспокоится о нас. Она беспокоится о нас, чтобы живые существа вследствие этого процесса возвысили свое собственное сознание. Вот. И она доносит это послание до Махараджи Притху, как до нового царя, что давай-ка, царь, займись, так сказать, воспитанием своих подданных, чтобы они опять восстановили этот принцип яги, и благодаря этому они сами возвысятся. Хари Кришна. Какие-то, если есть вопросы... Пожалуйста. А вас тихо совсем слышно. У вас что-то звук совсем тихий. Очень тихо, очень тихо. Громче можете? Вы меня не слышите, похоже, да? Вас совсем не слышно, Прабу. Вас совсем не слышно.
Меня не слышно?
Вот сейчас чуть-чуть лучше стало, а до этого было вообще как бы практически ничего нет. Еще громче можете сделать? Земля – это определенный уровень сознания, да. Замысел не в деградации. Замысел состоит в том, чтобы исполнить разные желания разных живых существ. То есть, допустим, берем начало, да, сатья-юга, гуна благости, люди в гуне благости. Почему они в гуне благости? Потому что у них желания такие, понимаете? Это не то, что какой-то негодяй случайно родился в сатья-югу и ходит там, Господи, одна эта благость, куда бы от нее избавиться. Это не так, да? То есть они рождаются в благости, потому что их желание прошлого в благости, понимаете? Вот. Но живые существа-то существуют как бы с разными желаниями, и для того, чтобы осуществились желания разных живых существ, для этого существуют разные юги, понимаете? То есть, допустим, ну, как в самом начале, во второй главе Бхагавад-гиты есть такой стих, где Кришна говорит то, что для трансценденталиста день, то для материалиста ночь, и наоборот, да? Вот, то есть мы видим, что есть, допустим, люди, которые ведут, ну, дневной образ жизни, а есть люди, которые ведут ночной образ жизни. Все легли спать, а они только поехали по ночным клубам развлекаться, понимаете? Другие люди даже и не думают про это, а вот те без этого жить не могут, понимаете? Вот, то есть это означает, что раз есть живые существа с разными желаниями, соответственно, должны быть условия для осуществления этих желаний. И поэтому Кали-юга – это не просто какая-то такая вот, ну, бессознательная энтропия, что все деградирует, там, значит, гуна невежества возрастает. Она возрастает для того, чтобы создать условия для осуществления желаний тех живых существ, которые вот таких вещей хотят, понимаете? Вот и все. То есть материальный мир нужен живому существу для прохождения определенного опыта, чтобы сделать выводы, да, о том, как это жить в материальном мире, пытаться найти счастье среди материальных элементов. Вот. Поэтому эти юги – это не просто какой-то, знаете, такой вот неконтролируемый процесс деградации, это сознательно созданные условия для того, чтобы живые существа, у которых вот такие вот желания в страсти и невежестве, могли их осуществить. И общество их будет поддерживать. То есть, допустим, мы говорим, есть мясо, там алкоголь, это же, ну, там, грех, опасно, да? В Кали-югу нет ни грех. То есть, как бы по понятиям Ямараджи это остается грехом, по понятиям Ямараджи. Но по понятиям, допустим, современных людей, современных законников такого греха нет. В Манусамхите говорится, что убийство коровы – это тяжкий грех. А в современных уголовных кодексах такой статьи нет, понимаете? Все, можешь грешить спокойно. Алкоголь доступен, мясо доступно, там, азартные игры доступны, все доступно, понимаете? Это не карается законом, человеческим законом. Потом-то понятно, что после смерти как бы несовершенство наших законов, оно будет компенсировано совершенством законов Ямараджа. Но желания людей должны быть осуществлены. Вот вам, пожалуйста, такое урезанное мировоззрение людей в Кали-югу, урезанное в том смысле, что в нем отсутствует понимание высших сил, своей связи с высшими силами. В этом смысле оно урезанное, да? Есть только материя и я, который этой материей распоряжается. А то, что там какие-то высшие силы, высшая власть, высшие законы, отстаньте, не мешайте наслаждаться, понимаете? То есть вот эти вот условия, они необходимы для того, чтобы люди осуществили свои материальные желания в Кали-югу. Вот и все. Вот и весь замысел.
А почему бы тогда они не могли осуществить свои желания где-то на более низших планетарных уровнях, где бы они соответствовали?
Почему? И там тоже есть Биласварга. Это рай для благочестивых атеистов, скажем так, да? Вот Биласварга, где там как раз им никто на мозг не капает. Все. То есть там они, значит, это такие, ну, как сказать, люди, которые следуют всем законам, они очень такие законопослушные, лояльные, но они атеисты, понимаете? Вот, и поэтому Кришна для них тоже такую реальность создал, пожалуйста, Биласварга. Вот, но земля – это микс, понимаете, здесь все смешано. Здесь есть, вот почему Кришна говорит, что здесь у нас на земле и божественные, и демонические натуры, и то есть, понимаете? Допустим, на высших мирах нет демонов, а в низших мирах нет полубогов. А земля – это средний уровень, есть и то, и то.
То есть это возможность прогрессировать, да?
Что возможность прогрессировать?
На низших уровнях нет возможности прогрессировать.
Еще раз, не понял.
На низших уровнях нет возможности прогрессировать, а на земле есть прогрессировать.
Да, да, да. То есть внизу на Биласварге вы прогрессировать не можете. Там просто все для наслаждения. Там нет духовного знания. Там просто есть это материальное знание, там все заменено технологиями. Этот вот Майя Данова, великий технолог, который все вот это вот как бы там делает. И поэтому у них там все искусственное. Искусственный свет, искусственный интеллект, это все оттуда идет. Все эти технологии, это все с Биласварги идет. Все искусственное. Да, у нас время как бы официально уже проистекло, закончилось, но если какие-то вопросы есть, я просто здесь вижу, наверху всего у меня 4 человека отражаются, поэтому я не вижу пока поднятых рук. Ну ладно, если вопросов нет, тогда на этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джая, Шрила Прабхупада ки джая, Хари Кришна.